Продолжаем наши беседы, посвященные книге Иова. И сегодня мы перейдем к рассмотрению речей Иова. Что мы можем найти в его речах? Если убрать из его речей те, так скажем, оправдания, которые Иов говорит, именно желая подчеркнуть свою праведность, потому что мы не имеем, в отличие от его друзей, нужды в том, чтобы Иов перед нами оправдывался. Нам достаточно свидетельства Бога о том, что Иов праведен. Так вот, если это мы вот отбросим, что остается в его речах? В чем содержание, в чем квинтэссенция его речи? В чем пафос его речи? Какова боль? Что он хочет доказать? Что он хочет найти в этой жизни? В чем смысл его долгих речей? Именно это представляется для понимания сюжета книги чрезвычайно важно. Но, во-первых, мир полон неправды. И даже если наказание постигает грешника, неважно, какова степень его греха, все равно гроб уравнивает всех. То есть, какой бы не была жизнь грешника, какой бы ни была какие бы ни были подвиги жизни праведника, все равно гроб всех обоих их уравняет. Это первое. А второе, что это очень важно, причем эта мысль то общее, что объединяет и друзей Иова, и его самого, свидетельство о том, что человек нечист просто по факту своего рождения. Он нечист, потому что он человек. Как бы в контексте речей Иова, разве родится чистый от нечистого? Ни один. Он, разумеется, свидетельствует здесь о том, что все мы наследники Адама, все мы родились от человека, рожденного во грехе. И просто по факту своего рождения, естественным образом, мы воспринимаем эту испорченность, эту поврежденность человеческой природы. Можно сказать языком, так сказать, школьного богословия, догматического, речь идет о первородном Адамовом грехе. Но не это принципиально важно, что на самом деле человек в принципе нечист. А если он нечист перед Богом, то значит заведомо Бог все равно будет им недоволен. То есть если Господь захочет найти недостаток в человеке, нет такого человека, в котором бы он не нашел этих недостатков. А стало быть, любой в любом случае будет, вот как сказать, ему будет что принять, какое наказание принять от Бога. Если любой человек хоть в чем-то нечист перед Богом и нуждается в очищении, значит, все люди вокруг должны быть наказуемы. Вот это те два положения, которые со всей очевидностью следуют из речей Иова. Но тогда почему одни люди, такие как друзья Иова, например, они благоденствуют, но, по крайней мере, не страдают так тяжело, как страдает Иов? Если все нечисты, тогда и мера, в принципе, должна у всех быть общая. Если он нечист, как ему говорят друзья, только потому, что он рожден таким, то и они же ведь тоже нечисты, но почему у них дети живы? Почему они не сидят рядом с ним на гноище? Почему только Иов наказан так жестоко? Почему только он потерял в один день сразу 10 детей? Почему только он заболел проказой? Ну и разве он самый грешный? Разве в нем найден корень греха? Разве хуже его людей на земле нет? Хотя на самом деле друзья Иова, хотя вот рассматривая внимательно их речи, даже не всегда и получается назвать их друзьями. Но вот тот же самый Элифаз в последней своей речи доходит до совершенно нелепейших, совершенно сумасбродных обвинений в адрес Иова, говоря о том, что ты, наверное, вот сироту бил, вдову прогонял, отнимал зарплату у наемника, отпускал, если тебе давали в одежду в залог, отпускал нагим человека в ночь и так далее. То есть вещи заведомо не то, что Иову не имеющие отношения, что они-то его знают давно, это в принципе не его образ жизни, даже не его образ мысли, он, это несовместимо с Иовом. Но он возводит такие обвинения, понимая, потому что, а как иначе с его точки зрения, с его взглядом на то, что грех всегда ведет к наказанию, наказание всегда причина имеет с собой грех, как ему объяснить, что Иов действительно так жестоко страдает, только возведя на него напрасное обвинение? И вот Иов совершенно справедливо говорит, ну разве я самый плохой человек на земле? Почему же страдают так, как о том не слышно, чтобы кто-либо страдал еще? А если мы договорились о том, что все нечистые, то тогда все должны страдать, но грешники должны страдать больше. Почему же вы, друзья, сидящие здесь, на самом деле отнюдь не являетесь страждущими, а на самом деле доказываете и показываете, что Бог со всех сторон обложил вас благодетствием, а стало быть, вы не имеете никакой нечистоты. Вот. И самым главным, как бы сказать, криком души, призывом, обращением, исходящим от Иова, является крик о том, вообще какой смысл быть человеку праведником. Вот задумаемся, какой смысл, если это все равно ничего не дает, если все равно все будут страдать, и все страдают в этой жизни. Ну да, допустим, Иов допускает такую вещь, допустим, что и грешник где-то наказывается, и праведник где-то пострадал. Ну, пусть у каждого своя мера, но ведь в любом случае гроб, могила, преисподняя уравняет все. Ведь все равно на самом деле участь загробная у всех одинакова. Мы касались этого вопроса, когда разговаривали по поводу других книг учительных Священного Писания. В книге, в других книгах Соломона содержится как раз мысль о том, что вот именно равная участь праведника и грешника после смерти, она и является вот этим соблазнительным моментом, потому что, а действительно, а какой смысл от дел правды? Какой смысл быть праведником, если участь у всех одна? Если каждый человек виноват? Если Иов от своего лица говорит, если я виноват, то перед тобой ведь все виноваты. Все равно и заведомо. Все равно, как бы я ни старался себя очистить, я все равно останусь перед тобой виноват. И все равно, как бы я ни старался тебе угодить, все равно я буду там же, где самый отчаянный грешник. Ты все равно найдешь, в чем меня упрекнуть, и поэтому понимаешь, что оправдаться перед тобой на самом деле невозможно. И я согласен, Иов принимает это. Я согласен, что оправдаться перед тобою невозможно. Но зачем меня мучить? Если я все равно обречен на мучение, если все равно все мои усилия бессмысленны и бесцельны, если все равно вся моя жизнь ни к чему не годна, но можно меня просто убить, просто отправить то, что ждет каждого человека за порогом смерти. Но зачем меня мучить? Вот это важно почувствовать. Иов даже не ропщит вот в общепринятом понимании этого слова. Он говорит о том, что он сам готов служить Богу и дальше независимо от того, вот, что будет с его жизнью. И он признает, что на самом деле вот то, что он делал в своей жизни, он делал не потому, что ожидал от Бога какую-то награду, а потому что не мог поступать иначе. Но если уж он нечист, если все равно Богом все это не принято, зачем же тогда еще и мучить его, хотя он отнюдь не самый плохой человек на земле? Ведь страдания, смерть 10 детей, страдания несчастной, изможденной плоти, вот в чем смысл всего этого? «Не понимаю», — говорит Иов. «Опротивила мне жизнь, не вечно жить, не отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь не проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человека? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы мне не простить греха и не снять с меня беззакония моего? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Я невинен. То, если я невинен, то он признает меня виновным. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего я напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежной водой, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и я возмущаются мною одежды мои, ибо Бог не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». Можно было бы подумать, и так очень часто и думают, что Иов жаждет справедливости. Но это не совсем так. Не о справедливости крик его души. На самом деле он переживает, и даже не о том, что он хочет, чтобы чтобы праведники получали свое воздаяние, грешники получали свое воздаяние. Все немножко по-другому. Он хочет увидеть смысл своих собственных страданий, ибо знает, что невиновен. И смысл страданий праведников вообще, ибо знает из прошлой жизни, из окружающей жизни, что праведники вообще-то страдают. Но за всем вот этим, собственно говоря, просто человеческим вопрошанием, и за этим, так сказать, взыванием к Богу со стороны любого маломальски разумного, умного и честного человека, открывается еще одна глубина, на которую на самом деле в истории мирового свидетельства вот людей оказался способен только Иов, и это ставит на совершенно особую высоту среди рода человеческого. На самом деле он своей речью, своими речами, своей болью перед лицом Бога, он на самом деле ищет иных отношений с Богом. Он ищет иного качества отношений с Богом. Он свидетельствует, что то, что вот сейчас его окружает, то, что является содержанием жизни человечества, это неестественные, неправильные, уродливые отношения Бога и человека. Он не собственного оправдания только хочет, естественно, и несправедливости от Бога. Он хочет, чтобы Бог оправдывал человека. Вот это на самом деле несколько другое состояние души. Он хочет, чтобы вот этого зазора в нечистоте рождения человека не было. Чтобы эта нечистота рождения омывалась самим Богом. Чтобы человек рождался перед Богом чистым. Чтобы человек изначально имел естественно близкие отношения с Богом, чтобы человек был своим Богом. Это минимум как? То есть, чтобы изначально, просто вот по факту рождения, чтобы у человека, действительно стремящегося к Богу, не было непреодолимой преграды между Богом и им. Чтобы не было вот этой нравственной и трансцендентной преградности, чтобы Бог не был запределен человеку, чтобы Бог стал своим человеком, чтобы он стал родным человеку, чтобы действительно было некоторое единство, неравенство, как некоторые думают и, может быть, хотят, а именно единство Бога и человека. Он не хочет быть врагом Богу. Он хочет единства и мира с Богом, понимая, что просто по факту того рождения, в котором рождается всякое человеческое существо, это невозможно. Потому что все мы рождаемся в состоянии падшести, в состоянии того, что мы грешны перед Богом, нечисты перед Богом, и эта нечистота отравляет все наше существование с самого нашего зачатия и рождения. Как изменить бытие так, чтобы человек, явившийся в мир, был чист перед Богом, чтобы Бог положил на него руку и считал его своим, и чтобы праведник, творя дела правды, в силу этого имел дерзновение близости с Богом. Вот о чем. То есть крик души Иова – это мольба человека, можно сказать, мольба человечества об изменении отношений между Богом и человеком, об их ином качестве. Плач и крик об единстве с Богом. И поэтому в силу этого Иов произносит несколько совершенно пронзительных речей. «Ибо Бог не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да устранит Бог от меня жезл свой, и страх Его да не ужасает меня, и тогда я буду говорить и не убоюсь Его, ибо я не таков сам в себе. Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешки друзей, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, Боже, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» Вот эти вот очень личные, глубоко вот духовно проникновенные призывы Иова к Богу, они ведь на самом деле являются мольбой человека о явлении в мир Мессии. Именно в самом глубочайшем смысле этого слова, того самого Мессии, который изменит, преобразит, сделает нормальными, близкими, родными отношения Бога и человека. Он не на свою праведность надеется. Он и не просит, чтобы его праведность была зачтена, в отличие от друзей. Он просто понимает, что в нынешнем состоянии, в котором пребывает любой из людей, человеку невозможно стать своим Богом. А этого так хочется. Об этом плачет душа. И о том, что на самом деле есть некоторая неправильность того, что люди идут во тьму, не видя света Божьего. «Уходят воды из озера, — говорит Иов, — и река иссякает и высыхает, так человек ляжет и не станет, до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты, Господи, в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок, а потом вспомнил бы о мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Возвал бы ты, Господи, и я дал бы тебе ответ. И ты явил бы благоволение творения рук твоих. Ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою». Это крик о том, что должно быть воскресение, что человек перед лицом Бога по определению должен быть вечным, что не должно быть этого разрыва в виде преисподней Шеола, в виде погружения во смерть. Это неестественность отношений. Нужен посредник, нужен Мессия, нужен Христос, и который дарует людям возможность воскресения и вечной жизни перед лицом Бога. Перед лицом Бога. Вот выражение Иовы, речей Иовы. И, разумеется, воодушевленный вот такой, таким пониманием жизни, такой болью, он в конце концов, в последней своей речи, доходит до самого яркого пророчества. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Вот это вот это пророчество, до которого в конце концов Иов дошел. И это пророчество является ясным свидетельством того, что на самом деле сатана не смог и не мог по заповеди, по воле Божьей ничего сделать с душой Иова. Она осталась, как и была, непорочна перед Богом. Он взывает к Богу, и Духом Святым душа его живет, и по ступеням восходит все выше и выше до постижения того, что действительно вот то, что происходит вокруг него, есть плод грехопадения. Но это не может быть всегда и не будет всегда, что будет дан миру Христос и будет воскресение из мертвых. И вот подобные речи Иова показывают, что хотя нам, особенно поначалу, и с нашим сердечным, умственным настроением кажется, что Иов не прав и говорит слишком дерзко и дерзновенно, на самом деле вот подобное пророчество показывает, что Бог с Иовом, Бог с ним, Он не оставляет его. Но эти слова Иова, это свидетельство, на самом деле совершенно не воспринимается друзьями Иова, потому что ведь они-то думают оправдаться своей собственной правдой. Они надеются на то, что они соблюдают закон и ни в чем не грешат, забывая, что сами же своими устами свидетельствовали, что нет человека по рождению своего чистым, что все нечисты. И свои упреки к Иову не с этого и начинают, ведь ты нечист. Так прими наказание Божье. Но когда дело касается их, они считают, что они не за, ну вот почему-то такая вот, такие слова они не применяют сами к себе. И думают, что забывая о том, что они также нечисты, как и всякий человек, они думают, что они оправдываются только исполнением тех праведных дел, которые они исполняют. Видите разницу? То есть они довольны только исполнением естественной правды человеческой. А Иов понимает, что даже этой правды недостаточно, потому что она не гарантирует не то, что спокойной жизни праведнику, это полбеды, она не гарантирует дарование человеку видения Бога. Она не гарантирует праведнику близости с Богом. Вот о чем плачет Иов. О том, что стать Богу своим, родным, близким. Праведность по закону не гарантирует воскресение, а Иов и об этом вздыхает. Ему мало его праведности. Ему мало той праведности от закона, а для друзей вполне достаточно. И он-то как раз и хочет показать, что он верит, что Искупитель жив. Он верит в грядущего Мессию. И он стоит на основе этой веры. А праведникам, которые уповают только на дела собственной праведности, это болезненно. И они доходят, в конце концов, до откровенных ненавистных выводов, выпадов в сторону Иова, потому что на самом деле когда речь заходит о приходе в мир Мессии и, стало быть, о спасении через веру, вся правда фарисея, вся правда человека, оправдывающегося только делами закона, становится бессильной, потому что вера блудниц превосходит и вперед их вводит в Царство Небесное.